Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня я нахожусь в небольшом городке в стране Израиль, где я нахожусь с частным визитом, и мы разговариваем с моим племянником Женей, который здесь вырос с малых лет. Приехал он сюда, когда ему было 3 года, сейчас он молодой человек, и мне интересно было бы узнать мнение о всем, что происходит у молодого человека, для которого русский язык второстепенный существенно, но при этом он умудрился хорошо разговаривать по-русски. Ну-ка, поздоровайся, Женя.
Добрый день.
Вот. И, значит, давай начнем сначала. Я тебе начну задавать какие-то вопросы, а потом, если ты хочешь, отвечай, хочешь, ты можешь предложить какую-то тему. Но давай сначала. Вот ты приехал в каком году в Израиль?
В 90-м году, летом.
Ну, естественно, ты приехал не по своей воле, тебя привезли в чемоданчике. Да?
Да. Приехал с родителями, приехал прямо, если я правильно помню, до войны или во время войны, которая была тогда между США и Ираком, и посредственно Ирак бомбил Израиль.
Ну, война, наверное, была чуть позже, я думаю.
Чуть-чуть позже, да.
Да, ну, тем не менее. Приехал ты сюда, ты уже как-то говорил по-русски к тому моменту?
Да, говорил хорошо по-русски, даже в 3 года говорил намного лучше, чем говорил в 7 лет, наверное.
Почему? Ты потерял русский язык?
Да, я потерял русский язык пару раз. Первый раз серьезнее всего, потому что я не хотел говорить. Здесь в тех годах очень плохо воспринимали русских, потому что когда распал Союз, очень большое количество за несколько месяцев приехало. И заняли в том числе хорошие работы, многие работы. И заняли сразу, как это сказать, не то, что заняли места, а ученики сразу поднялись над уровнем школ.
Ты имеешь в виду ученики детей иммигрантов,
да,
учились лучше в школах, чем местные дети?
Да, с самого малого возраста до самого большого. И получилась ненатуральная разница, а так как жителей было десятки тысяч и дальше сотни тысяч сразу, это было существенно и очень иррегулярно для системы и для тех, кто в ней были.
Ну, разве система школьная была недовольна тем, что приехало много учеников хорошего уровня?
Может быть, кто-то высоко был доволен, но в классах это не выражалось положительно. Даже заставляли, так же, как сейчас заставляют в некоторых случаях еще эфиопов, менять имена и называли принципиально не по русским, а по еврейским или по нейтральным именам учеников. В том числе меня называли другим именем, и я официально в Израиле фигурирую не как Женя.
Это было почему? Из тех времен еще, что было не модно или что, сохранять свое имя?
Не то, что не модно, было, так сказать, ну, на нас не то чтобы давили, но, можно сказать, даже давили, чтобы поменять имя на еврейское.
Да, конечно.
И, как это сказать правильно? Ну, можно сказать, давили поменять на еврейское или ивритское так называемое имя. И если правильно я помню, мне дали выбрать в очень малом возрасте, какое имя я хочу.
Понятно. Ну, хорошо, учился ты в школе. Отношение школьников было какое-то особое или хуже, или обычно к тем, кто приехали сюда из России или там из СНГ?
Вначале намного хуже, потом стало обычное через несколько лет.
То есть сегодняшние дети уже не отличаются никак?
Отличаются, но намного меньше.
Считаются ли дети, которые родились здесь, типа людьми какого-то высшего класса по сравнению с теми, кто приехал?
И считаются сейчас реже и реже, и со временем. В 90-х считались больше всего.
Хорошо, чем занимаются обычно израильские дети помимо школ?
Ну, в зависимости от, как мне сказать, интересов. Многие занимаются спортом, другие занимаются, ну, читают книжки. Это два основных занятия, и на компьютерах играют многие.
Каким образом влияет на вас то, что вы находитесь окружены фактически огромным количеством арабских стран? Как влияют, скажем, тот факт, что террористические акты, ну, сейчас как раз затишье, но раньше было их довольно много. Как это влияло на жизнь школьников?
Ну, я начну сначала. Террористические акты происходили в том числе и даже в основном многие годы в местах, где были школьники. Это на дискотеке, на которых были так называемые, ну, и я не знаю, как это красиво сказать по-русски, но старшие классы, школьники старших классов. Был знаменитый теракт, и там...
В дельфинарии, я помню.
В дельфинарии, там были убиты... Были убиты ученики моей же школы, чуть-чуть выше, ну, чуть-чуть старше меня на 2-3 года, в том числе в автобусах, которые возят большую часть утром и вечером учеников из дому и домой. Там тоже происходили теракты, потому что автобусы не частные, а именно маршрутные обычные автобусы, на которых едут ученики в больших городах. Иерусалим, Тель-Авив. В основном там были теракты.
Ну вот ты вспомни свои впечатления, будучи, скажем, уже в старших классах, учеником. Ты же смотрел вокруг, ты понимал, что вот ты садишься в автобус, и есть вероятность, что кто-то бросит бомбу, или взойдет, себя взорвет, или когда вы заходили в магазины в эти крупные. Расскажи мне о своих ощущениях тогда.
Ну вот я могу сказать, в магазинах крупных была самая лучшая охрана, и там никогда не произошло. В кафе обычно это происходило. Теракты. И было, конечно, страшно. Было страшно, но было безвыходно по-другому себя вести. Нельзя было жить как в военном состоянии. Просто не позволяло. Так что все к этому ноншалантно относились. И потом, ну, я могу рассказать, что в 8 классе я ехал на том же автобусе. Та же линия, тот же маршрут, который взорвался. Только они выезжали очень часто. Я ехал часов в 12, грубо говоря. У нас был короткий день в школе, и мы поехали потом делать уроки с одноклассницей в ее город. Автобус, который в 12:30 где-то выезжал, мы его успели уже в новостях увидеть у нее дома.
В связи с этим в Израиле, конечно, армия занимает очень большое место в жизни людей. Служат и парни, и служат и девушки. Это... Ну, для многих людей, наверное, для большинства другого мира считается неестественным, чтобы девочки шли служить. А как здесь это?
Здесь это считается нормально по двум основным причинам. Вот я во время школы, когда уже был довольно, ну, достаточно старший, в конце 10 класса пошел добровольцем в полицию. Мы занимались чем-то очень простым. Мы ходили, тот, у кого было оружие, уже делал права на оружие, это с 16 лет можно... на карабин, на простую винтовку. И ходили в форме, в основном в таких местах, где было много людей, рассматривали, кто ходит, кто не ходит, подозрительных лиц, скажем так, обозначали и сообщали полицейским, которые были с полными правами. Это помогало тому, что реже и реже, и сложнее было взрываться в местах, где много людей. Это один из процессов, которые подвели к тому, что это перестало. Вот армия, основной вопрос, здесь воспринимается нормально, что мальчики и девочки служат, потому что здесь условия не такие жесткие, не такие сложные, как в многих армиях в мире. И здесь делится на бойцов и не бойцов. Среди бойцов девочки только добровольно ходят, и их немного.
Кто такие бойцы?
Те, кто проходят полную тренировку, не только курс молодого бойца, а высшая тренировка по оружию и по бою, и которые идут именно на те места, где фронт, то есть где есть террористы, аресты и бой с террористами, когда есть армейские действия, и на границах охраняют места, там, где тоже может произойти военное действие с... Ну, либо с террористами, либо с соседними странами, с ихними армиями. То, что было в основном с Ливаном, только с Ливаном последние 30 лет.
Ты в армии служил сколько лет?
2 года и 11 месяцев.
То есть почти 3 года. В чем заключалась твоя служба?
Я из-за того, что у меня не самые здоровые ноги, в том числе, меня не взяли в боевые части и на фронт, взяли меня в гражданскую оборону. Мы занимались в основном организацией, в том числе войск, как и программ, на случай, что что-то происходит в тылу, а не на фронте. Занимались и писали разные планы и программы, что делать, когда что-то происходит здесь, которая не напрямую связана, и да, напрямую связана с тем, что на фронте происходит. Я занимался это с точки зрения отдела по планировке войск, то есть сколько человек будет где, и потом с точки зрения оперативного сержанта, то есть когда уже происходит какое-то действие, нужно отправить какую-то информацию, сообщить какую-то информацию и контролировать, где находятся какие войска. Этим я занимался во второй половине своей службы.
Есть ли в Израиле ребята, которые не хотят служить?
Да, есть люди, которые не хотят идти в армию. Некоторые не попадают по легитимным медицинским причинам, некоторые отмазываются. В Израиле относительно легко получить разрешение не идти в армию по психологическим причинам. Называется это 21 профиль. У этого есть последствия, но в основном тот, кто очень не хочет идти в армию и может как-то показать себя как психбольным, даже если это неправда, есть какой-то небольшой процент, процентов, я думаю, где-то 5, которые так отмазываются от службы.
А какие у них могут быть последствия, ты говоришь?
Проблема получить права на вождение, если сильно много они там нарассказали. И проблема получить какую-либо государственную работу или разрешение на работу с оружием.
А скажи теперь вот еще. В других армиях, ну я не знаю про все армии, я знаю, вот когда-то, когда я жил в Советском Союзе, было такое понятие, как дедовщина. То есть те солдаты, которые служили много лет, издевались над солдатами, которые только пришли. Есть ли такое в израильской армии?
Это есть в некоторых частях, намного меньше, чем в российских, ну, чем в российской армии. Это есть в артиллерии в основном и в некоторых отделах пехоты, но когда говорится «издеваются», издеваются намного меньше, насколько я знаю. Это до новостей доходило, но это не доходило до того, что именно угроз какой-то к жизни, с этого был последствия, а я помню, что в России это было. И не было такого, чтобы люди сильно были повреждены именно физически.
Ну, ты можешь привести какой-нибудь пример, как кто-то над кем-то издевался в армии?
Пример я не могу привести, потому что я не помню. Кстати, я продолжу просто. Не в боевых войсках, это есть, но только в юмористическом виде. Смеются над, насмехаются над, но это обычно хорошо начинается и хорошо заканчивается. Это не приводит, это с моего опыта я могу сказать, это не приводит ни к чему физическому однозначно, и это не приводит ни к каким плохим отношениям тоже.
Вот еще, вот когда я езжу, допустим, здесь на машине по городу или там по стране, я часто вижу люди, солдаты с оружием прямо, с полным обмундированием стоят где-то там на остановках автобусных, там пытаются найти, чтобы их подвезли кто-то и так далее. То есть очень много, ну может быть не очень много, но достаточно много солдат на улицах, которые, вероятно, едут в какие-то, знаешь, или там у них выходной, или они едут к родителям. То есть наверняка уже здесь все привыкли к такому, что на улицах море солдат, так?
И да, привыкшие в основном все жители Израиля к тому, что много солдат на улицах. Когда-то было больше, потому что процент служащих сейчас чуть-чуть уменьшился, в том числе из-за того, что из армии можно выйти, в том числе с отмазкой религии. Ультрарелигиозные здесь не обязаны служить, девочки вообще, а мальчики в основном, тот, кто доказывает, что он учится в ультрарелигиозной ешиве, школе. И вот, несмотря на это, процент достаточно большой, чтобы люди привыкли видеть солдат часто. Ты вот говорил, ты видишь часто солдаты с оружием, это боевые части в основном. Раньше выходили побольше солдат с оружием, сейчас поменьше. Эта привычка связана с теми терактами, которые были. Их отпускают с оружием не потому, что им необходимо быть дома с оружием, а потому что в каком-то случае очень часто было, что теракт остановился раньше или даже без поврежденных, благодаря тому, что был вооруженный солдат, который умел пользоваться своим оружием и убил террориста. Это было даже в одном из последних терактов года 2 назад, когда тракторист пробовал переехать многих людей, и его убил солдат с охраны границ, я не знаю, как это правильно по-русски сказать.
Просто он там находился в этом месте случайно.
Да, случайно, в отпуске, но с оружием в форме.
Понятно, понятно. Честно говоря, я не думаю, что существует какой-то вариант борьбы с террористами. Террористы, которые идут за святое дело, которым терять нечего, которые не боятся себя взорвать. Но все же, ты человек молодой, здесь вырос в этой стране. Может быть, у тебя есть какие-то мысли? Считаешь ли ты, что в принципе возможно это остановить здесь, конкретно в Израиле, или это нереально?
Это сочетание нескольких вещей, и реально, и нереально. Основная причина нереальна, потому что некоторые идут из-за религии. Почему это реально? Потому что те, кто их контролирует, идут на это за свои интересы. Интерес земли, интерес территории, интерес денег. В основном организация Хамас этим славится. И есть даже хороший пример. Израиль в свое время, в середине, первых годов этого века, то есть в четвертом, в пятом, в шестом году вел армейские действия против Фатаха, который находится на стороне Иудеи и Самарии. И когда это все пришло к итогу, основные две операции, результат был, что у Фатаха уже не было ни ресурсов, ни возможностей, ни сил продолжать с терактами. И теракты очень резко уменьшились на очень большой процент. На сегодняшний момент Фатах – это не террористическая организация в глазах политики израильской, скажем так. Даже общество на них уже не так смотрит. А это те, кто пробует строить палестинскую автономию. То есть уже смогли остановить, когда тот человек, у кого деньги, у кого сила, его интерес не религиозный, как мы увидели здесь, то чем-то и силой, и потом, когда уже мир относительной поддержкой, это можно было остановить. Я надеюсь, что это можно будет остановить и со стороны Газы, и в конце концов со стороны Ливана на границе. И есть возможности это остановить, потому что те, кто идут на это из-за религии, они, скажем так, пешки. А те, кто ими контролирует, у него интересы более финансовые, скажем так.
То есть, если можно сказать, ты не видишь, что, скажем, просто в мусульманской религии уже заложено что-то, что ведет людей на то, чтобы убивать и подрывать себя. А, скорее всего, кто-то пытается ими манипулировать.
И то, и другое правильно заложено, потому что мусульманская религия, в том числе после последнего или первого, скажем так, нового имама, это пророк шии, одна из основных часть ислама. Его звали Аятулла Хумейни, бывший религиозный правитель Ирана. После того, что он поднялся, он дал повод всем вернуться к терроризму, потому что по Корану разрешается джихад с приходом нового пророка, который ожидался.
А он считался пророком?
Он считал себя пророком, и ему достаточно много человек поверили. То есть в религии тоже есть то, что подталкивает, но есть многие среди религиозных людей, которые ведут себя нормально, адекватно и не считают джихад правильной дорогой.
То есть нельзя всех мусульман под одну гребенку, скажем так. Есть люди, которые совершенно нормальные, миролюбивые, хотят тоже жить спокойно и нормально.
Да, я даже надеюсь, что большая часть, даже на сегодняшний день, несмотря на то, что терроризм в основном идет с ислама, и в исламе еще есть 96 сект, так что явно не все 96, а делятся они все на секты, нету одного большого ислама. И явно не все 96, и явно даже, я хочу верить, что не большая часть верит в терроризм, а большая часть, я думаю, идут адекватным путем к своим задачам, и религиозным, и нерелигиозным.
Теперь давай перейдем к текущей жизни, а именно связь Израиля с бывшими странами СНГ. Во-первых, я знаю, что существует безвизовый въезд в Израиль из России, мне так сказали.
Правильно, это уже существует где-то 2 года, точно не скажу сколько, потому что сейчас нужно будет задуматься и посчитать.
А по-моему, Украина тоже вот на подходе, так или нет?
Да, все смотрели на Украину как отдельный случай, потому что там финансовая ситуация, так говорили, не позволяет многим туристам сюда ехать. Но после того, что все проигнорировали это, вдруг сейчас, когда этот процесс уже подходит к итогу, через несколько дней будет подписан договор, все на это смотрят как что-то серьезное. Вдруг все проснулись, и всех это интересует, безвизовый режим с Украиной. В основном, с моей точки зрения, я работаю в туризме, и это интересный новый рынок, который откроется намного больше, благодаря тому, что безвизовый режим будет принят.
То есть можно сказать, что в целом Израиль приветствует открытие новых безвизовых отношений с республиками СНГ?
Да, больше по финансовым причинам, чем по личным, но в смысле культуры русские туристы здесь считаются не самые худшие и не самые лучшие. И большая часть их любит, но, конечно, одна из причин – это то, что они здесь тратят деньги. К ним относятся, по большому счету, так же, как к другим. Ни хуже, ни лучше, но приветствуют.
А какие туристы здесь считаются плохими?
Плохими в последнее время одно общество конкретно, которое сюда очень часто приезжает, это туристы из Нигерии. Не потому, что они африканцы и есть какая-то стигма, а просто потому, что у них культура настолько отличается от Израиля, что принимать их в некоторых местах израильтянам неприятно.
Ну, приведи пример, что там?
Даже самое простое, в месте, где есть европейские туристы, которые также важны, как и туристы из Нигерии, одни кушают очень солидно, очень скромно, другие кушают с руками, потому что, например, это принято, это считается нормально. И очень шумят, например, разговаривают очень громко все вместе. И в таком месте, где есть туристы из Нигерии и с другой страны, это создает ситуацию, где европейцам в основном неприятно.
Теперь еще про туризм. Вот ты работаешь в туризме, но я знаю, что ты сам, скажем, не водишь экскурсии по стране, так? Ты организовываешь экскурсии, и из-за этого тебе приходится иметь дело с различными, я не знаю, мелкими или не мелкими агентствами в России, скажем, или на Украине. Как происходит вообще, вот если там некто там Сергей Семенов, житель города Черновцы, ну или давай возьмем из России, там с Урала, там житель города Омска, решил поехать в Израиль осмотреть, допустим, святые места какие-то, вот, ну, допустим, иудея-христианская, есть такая экскурсия здесь. Сколько этапов должно пройти между тем моментом, когда вот этот житель Омска сядет в автобус здесь, в Израиле, и до того момента, как он принял решение?
Ну, в основном, если этот житель Омска не знает какое-то крупное агентство, либо в большом городе, как Екатеринбург, либо в большом городе, как Москве, пройдет он много этапов. Если он обратится к агенту, который сидит в его городе, агент даст запрос в Екатеринбург. В Екатеринбурге, к примеру, если они имеют прямую связь с Израилем, уже обратятся к оператору в Израиле, если нет, обратятся к оператору в Москве. Оператор в Москве уже будет иметь больше знаний, он им расскажет более подробно, что и как делается здесь, он информацию передаст более-менее точную, эта информация вернется к этому человеку, который не знает, как или где она добывается, и ему будут сделаны некоторые предложения, сколько это стоит, как это заказать, и он примет решение, да или нет. Если он принял решение, этот весь процесс возвращается в ту же Москву, в большое агентство, которое звонит в Израиль, проверяет наличие мест в отеле или даты на экскурсии, куда он хочет поехать, и так далее. И то, что ему нужно, там транспорт, еда. И уже в Израиле оператор занимается заказом. Если, например, это экскурсия, даже есть еще один этап, потому что в Израиле далеко не все операторы делают собственные экскурсии. И когда человек едет на групповую экскурсию, и она закажется в одной большой фирме, в том числе та фирма, в которой я работаю, которая именно организует непосредственные экскурсии. Так что до этапа отеля, как вы видите, он прошел агента в Омске, агента в Екатеринбурге, в Москве и в Израиле, а на экскурсии даже ему нужен еще один оператор, который сидит и именно этим занимается.
Ну а дальше, скажем, если ты можешь ли ты себя назвать таким оператором?
Я начальник отдела по экскурсиям, я тот человек, которому приходят запросы для того, кому нужны именно экскурсии.
Ну и дальше, если ты начинаешь организовывать, тебе надо, чтобы водитель поехал, чтобы гид был, чтобы, если нужны места, чтобы они были найдены по определенной цене и так далее. Конфликты тоже на тебя падают или нет? Если конфликты у туристов с кем-то?
Конфликт, если конфликт, он на месте, он на меня падает вначале. Ну, вначале он падает на гида, потом ко мне это приходит, и я уже стараюсь направить к агенту, потому что все, что турист знает, он получил от своего агента. Из-за этого основная задача – это связать его с тем человеком, который ему что-то обещал, правильно или неправильно, или тот, кто ему у него брал деньги. Это основная задача, чтобы тот, кто брал деньги, решал проблему с туристом лично. Я это решаю с технической точки зрения. Если его вовремя не взяли, или если в экскурсии что-то обещано, и он не посещает, я технически это решаю. Могу, например, предложить, куда, на какую экскурсию его посадить. А глобальные вопросы, почему так, почему сяк, и что ему нужно, решает всегда агент, который у него брал деньги.
Ну, а теперь, естественно, я смотрю на все это с точки зрения бизнеса. Если так много людей между вот этим человеком, жителем Омска, и моментом, когда он садится в автобус в Израиле, то, естественно, каждому из них нужно жить. То есть получается, что каждый из этих людей, вот из этих всех звеньев, снимает какую-то порцию комиссионными. Правильно?
Да, комиссионные получают все. Это делится на первые обычные этапы. Там идут комиссионные. То есть если человек заказал в Москве и заказал в Израиле, не исключено, что будет одна и та же цена. Если он прошел много этапов, наверняка на каком-то этапе закончилась цена бруто, есть еще добавка за работу, когда сильно много людей занимаются одним заказом.
Ну, если опять вернуться к нашему примеру с жителем Омска, и который звонит, идет сначала к омскому агенту, а потом идет к екатеринбургскому. Опять же, я, честно говоря, не очень уверен, что мы правильно вообще называем города. Является ли Омск под Екатеринбургом, может быть, нет, ну, к примеру.
Я географию не помню, из-за этого я дал этот просто пример, потому что Екатеринбург, он считается средний город, небольшой, не маленький.
Ну, допустим, мы посчитали правильно. То есть, какой можно дать совет этому жителю Омска? Миновать вот несколько звеньев и пытаться сразу звонить в Москву, скажем?
Пытаться сразу звонить в Москву. Технически с ними чуть-чуть сложнее решать вопросы, как оплатить и как передать деньги, но вероятность, что вы получите лучшую цену, и даже лучше обслуживание, потому что в Москве сидят большие агентства, которые занимаются непосредственно Израилем, ну, непосредственно до той степени, где только их оператор в Израиле оформляет еще что-либо. Вот обратиться в Москву и в Петербург – это самые лучшие, ну и в Киев, я забыл, конечно, сказать, это самые лучшие варианты, потому что вероятность, что получить хорошую цену и хорошее обслуживание там, она самая высокая.
Вот еще у меня такой вопрос. Я думаю, что у какой-то части населения существует такое, может быть, предвзятое отношение к агентам и, может быть, некоторая боязнь. Вот он живет в небольшом городе, ну вот подумай, где Омск, где Израиль? Он едет, он свои заработанные деньги, может быть, тяжелым трудом, должен отдать за эту путевку. Наверняка у людей есть какая-то такая мыслишка, у кого больше, у кого меньше, что вот эти вот турагентства маленькие в Израиле только сидят и ждут, как бы обмануть этого человека, забрать его деньги и, может быть, не додать чего. Есть ли у тебя в голове вот такие мыслишки? Полезно ли это тебе?
Как понять, есть ли мысли о том,
обмануть и не додать чего-то вот этому человеку, который к тебе приезжает на экскурсию?
Нет, это будет бессмысленно, потому что Израиль чем-то похож на Америку тем, что он предпочитает заманить людей качеством и сервисом, готовы уложить на это чуть-чуть больше денег из расчета на будущее, что если сейчас сделать чуть лучше и потратить на это больше денег, то, что в принципе якобы невыгодно, потом приедут больше людей. Лучше обслужить очень хорошо 100 людей, чем заработать великолепно на 10-рых.
Ну, можешь ли ты привести какой-нибудь пример, где вы делаете себе что-то в убыток? Даже вы теряете деньги на туристах. Такое вообще бывает?
Да, в убыток бывает, когда допускается ошибка агента. Например, он обещал туристу какой-то отель, отель стоит дороже. Если уже сделка сделана, не будет такая ситуация, что с туриста требуется доплатить за что-то, что у него уже есть. То есть, если он заказал комнату улучшенную в отеле 4 звездочек, оплатил этот заказ, агент забыл или не нашел, или ошибся, и этой комнаты по этой цене уже нет, это в основном проблема наша. И если мы ему найдем эту комнату дороже, чем он нам заплатил, остается это наша проблема, и мы теряем. Это вопрос ошибки. Бывает еще решение бизнеса, чтобы выпускать экскурсии всегда. Иногда приходит на экскурсию, к примеру, 6-8 человек. Это самый точный пример, когда мы работаем в убыток, и ну, у нас, нам нужно, я честно скажу, нужно, чтобы было человек 15, чтобы заработать точно.
15 в автобусе. Тогда можно,
автобусе.
Тогда можно и гиду заплатить, и водителю заплатить, и всем в вашем агентстве, да?
Да, и тогда остается какой-то маленький процент прибыли компании, то, что, в принципе, интерес каждого человека, который занимается бизнесом. Если выезжают иногда 8 человек, то с трудом оплачивается зарплата гида и водителя, и остаются какие-то деньги, которые компания должна, например, из кармана достать, либо чтобы платить зарплату гида, либо услуги водителя и бензин, например, за транспорт, и иногда, например, на комиссионные, которые агенту идут. То есть откуда-то компания достает деньги с кармана.
Ну, так как это не твой бизнес, я думаю, что, в принципе, этот разговор нельзя считать рекламой, а все же, заинтересован ли ты, чтобы с тобой кто-то связался из потенциальных клиентов, и хочешь ли ты оставить свой имейл или что-нибудь, скажем, в шоу-нотах этого подкаста?
Да, я не против оставить свой рабочий email, потому что, несмотря на то, что это не мой бизнес, я верю в то, что, например, наш бизнес работает правильно и работает чем-то чуть лучше других и дает хорошие услуги. Из-за этого у меня есть интерес делать рекламу, потому что я считаю, что это качественный продукт.
Но денег больше ты из этого зарабатывать, скорее всего, не будешь. Или
Ну,
косвенно.
косвенно, потому что я получаю какую-то премию, если у нас очень успешно все идет, премия чуть больше, соответственно.
Понятно. Ну и последние какие-то моменты. Расскажи мне, чем ты занимаешься, как ты развлекаешься. Во-первых, сколько у тебя выходных дней и как ты проводишь их?
Ну, у меня выходных дней в настоящее время нет, потому что я попал на работу на такую, которая очень интенсивная. И сейчас мне очень сложно передать то, что я должен делать кому-то. Например, если у меня есть суббота, в которой я хочу развлечься, я чаще всего буду доступен на телефоне, и целый выходной день у меня не найдется. У меня, например, в будний день несколько выходных часов. В субботу у меня большая часть дня выходная. Но у меня еще не было такого, что я мог на больше чем 2 дня уехать на место, в котором у меня нету постоянной связи, либо через компьютер, либо через телефон и компьютер.
Ну, как расскажи мне, в Израиле ситуация с девочками. Вот, какие приняты отношения между молодыми людьми? Вот, то есть, как вы встречаетесь, как вы знакомитесь? Я знаю, как это происходит в Америке. Boyfriend, girlfriend, потом у них есть engagement, потом они могут ждать по пару лет, после того, как кольца подарили, пока свадьба будет. Как это все здесь происходит?
Ну, смотря на тот пример, который ты дал с Америки, и то, что я знаю с телевидения, очень близко к этому. В Израиле вообще отношения между мужчинами и женщинами очень либеральными. То есть можно встречаться просто так, можно встречаться с серьезными намерениями, знакомиться можно где угодно. Из-за того, что здесь часть культуры, она западная, с европейских, скажем так, выходцев, потому что здесь это... Как это сказать правильно? Многие приехали из Европы 50 лет назад, многие из восточных стран. Культуры вместе сходятся. Ну и не только 50 лет назад, в последние 20 лет тоже много иммигрантов. И множество культур создает то, что каждый чуть-чуть по-разному. Но, в принципе, знакомиться можно где угодно. И чаще всего, как бы, в худшем случае скажут просто нет. Не может быть такое, чтобы ты сделал что-то сильно непринятое, если ты предложишь девушке пойти с тобой в кино или пойти с тобой в кафе.
Ну, если у нее уже есть бойфренд, что бы это она с тобой в кино ходила?
Не, она не пойдет, но она откажется так обычно вежливо.
Ну, то есть бить не будет.
Да, не она, не... Ну, обычно бойфренд тоже бить не будет.
Ну, вообще, драки вообще бывают в Израиле?
Да, бывают. Я не знаю, сравнительно чаще или реже, чем в других странах. В основном потому, что они в новости не часто попадают. Но бывают драки по всем почвам. И по романтичным, и просто, ну, даже не знаю, по каким.
Ну, смотри, с другой стороны, у людей очень много, ну, на улицах много людей с оружием, опять же. Если вспыхивает какая-то драка, есть вероятность, что у кого-то из этих людей есть оружие, правильно? Доходит ли до стрельбы между израильтянами?
Безумно редко, когда это последний раз был вот этот пример, я могу, ну, я не знаю, ли это правильно с гордостью сказать, но что такого очень давно не было. Бывали другие случаи, бывали в Израиле, кроме того, что солдаты с оружием ходят, очень много наемной охраны. Там, с одной стороны, довольно легко получить разрешение на оружие, с другой стороны, не проверяется все бывшее человека. Проверяется только, что у него нет уголовных дел открытых. И такие люди иногда не самые стабильные. В Израиле были случаи, что муж убивал жену или девушку и убивал себя. И если бы не было так легко достать оружие, это было бы редко, так же, как случаи, которые я упомнил в драках. То есть солдатами, я вот могу сказать, не помню, когда это было, но случаи, когда убивали люди, у которых оружие из частной работы, вот это было в новостях несколько раз, даже в последние годы.
Я знаю, ты недавно начал записывать свои подкасты и выкладывать их на Арподе. Скажи мне, что повлияло, что ты начал это делать, и скажи мне, как называется то место, где ты выкладываешь свои подкасты?
Я захотел выкладывать подкасты, если честно, после того, что послушал твои подкасты и подкасты человека. Я начал записывать подкасты в основном после того, что послушал твои подкасты и чуть-чуть еще подкасты Димы, подкаст, который называется «Янки после пьянки», и Василия Стрельникова, который называет себя «The Big Podcast», такой радиоведущий. И, насколько я понял, на Арподе, он начал Арпод, правильно?
Да, он начал, да. То есть ты решил попробовать, во-первых, как называется это место, где тебя можно найти?
Называется «Там, где всегда весна» подкаст, а адрес у него укороченный, просто «Весна» латинскими буквами, .arpod.ru.
Понятно. То есть как ты хочешь, для чего ты записываешь подкаст?
Это, в частности, дневник, потому что я вот подумал, мне будет интересно запомнить, что я думал, что я хотел рассказывать. С другой стороны, это эксперимент, и это попытка рассказать что-то, что будет интересно людям. Я бы хотел даже прорекламироваться или прославиться как радиоведущий, по большому счету. Из этого профессию я бы не делал, потому что на этого ни времени, ни... даже многого желания нет, а так в любительском виде мне это интересно как хобби.
Ну хорошо, Женя, спасибо тебе за такой рассказ. Есть ли какой-то вопрос, который я тебе не задал, но ты хотел бы, чтобы я тебе задал, или хотел бы на него ответить?
Если честно, мы обсудили сегодня много, так что я сомневаюсь, придет ли что-то дополнительное в голову.
Ну хорошо, ребята, будьте здоровы. С вами был Будам и Женя. И я оставлю ссылочку, если хотите, связывайтесь с ним напрямую на любые темы. Пока, ребята, пока.